про творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции,
про развитие. С Николаем Данном.
В гостях у Николая Данна писатель, педагог, кандидат филологических наук Андрей Геласимов.
А вот интересно же, что когда сценарист начинает создавать вот произведение, я просто слушал сейчас то, что вы говорили, у него внутри возникает некая картина. Вот картина образов, картина форм и внутреннее переживание. Вот как вы думаете, насколько сценарист, вот тот, кто начинает вообще эту картину, ответственный за то, какие образы в жизнь он посылает? Вот как вы вообще вот к этой теме подходите? Перед зрителем, перед зрителем, тем, кому в итоге будет этот продукт дан. То есть он, как вы думаете, он выражает личность свою, вот чисто как бы свои переживания внутренние, или он думает именно о зрителе, вот что он ему даст?
А это разное, это зависит от сценариста конкретного, всегда по-разному. Скажем, я думаю, что вот Юрий Арабов, замечательный сценарист и заведующий кафедрой сценарного мастерства во ВГИКе, он высказывает нам только свою позицию, например. Свою очень яркую, талантливую, но свое отношение, потому что он, как мне кажется, его ученики мне говорили, что он крайне депрессивный человек, и все картины его, там, «Юрий в день» Серебренникова, да, другие картины, они действительно очень депрессивны. И вот он на себя не боится брать эту ответственность. Он просто считает себя субъектом мира неким, который имеет право транслировать свою депрессию. С другой стороны, есть там замечательный сценарист Гена Островский, который пишет истории, не касающиеся его лично. Он часто даже опирается на опыт предыдущих. В его сценариях зачастую можно угадать чужие фильмы. Я не говорю, что это плагиат. Это его исследование, его генетическое понимание кино, кинематографа. Можно Феллини узнать. Например, фильм «В движении», да, с Константином Хабенским. Но очень напоминает «Сладкую жизнь» Феллини. Там герой даже ходит в таком же черном костюме, как Марчелло Мастрояни, Хабенский. Там, не знаю, фильм «Любовник», сценарий, вернее, «Любовник», который снял младший Тодоровский, Валерий Петрович Тодоровский. Гениальная картина с Гармашом и с Олегом Ивановичем Янковским. Но она очень похожа на фильм Кшиштова-Кислевского «Три цвета синий». Прям там вот после смерти жены герой Янковского узнает, что у нее был любовник. Это вот Гармаш. У них была прекрасная семья, все такое, да. А потом он, когда она умерла, вдруг приходит человек и говорит: я любил ее всю жизнь. Она вот когда тебе говорила, что ездит на работу, она ездила ко мне. И у них сложные... Вы не видели, да, эту картину? Посмотрите. Тодоровский снял очень тонкий фильм, а Геннадий Островский написал замечательный сценарий. Но вот он опирался на Кшиштова-Кислевского «Три цвета синий». Там героиня Джульетт Бинош узнает, что у ее мужа, который погиб, была любовница. И она ее находит, узнает, что она беременна от него, и отдает ей все, что было у нее от мужа. А он был известный, богатый музыкант, композитор успешный. И она отдает ей дом, все, и остается без ничего. И вот явно, что Геннадий Островский, ну, имел в виду великого Кшиштова-Кислевского. Так что, видите, разные. Вот Арабов так делает, он вдохновляется изнутри, а Гене надо вот... Его гениальная картина «Тюльпан» Гена Островского, я забыл, как зовут режиссера, очень хороший, но это просто ранний Никита Михалков, просто узнаваемая Урга, «Территория любви». И это неплохо.
Но, тем не менее, вот мы сейчас даже проговорили те проекты, те фильмы, они говорят о каких-то человеческих взаимоотношениях. Ну, то есть они выстраивают. Как вы думаете, насколько кино влияет на сознание человека? Вот как оно формирует общество? То есть вот как оно формирует из поколения в поколение? То есть вот и какова тенденция сейчас?
Кинематограф, несомненно, формирует определенные социальные рефлексы. Это точно. Во всяком случае, он транслирует модули поведения, которые копируются, начиная с внешности артистов. То есть зачастую мода, да, даже там, на стрижки, на какие-то костюмы, идет от конкретного фильма. В частности, там, я не знаю, «Лихорадка субботнего вечера» в свое время, да, с Джоном Траволтой, я думаю, она повлияла на прически. Вот эти мальчики с длинными волосами, танцующие. Фильм, я не знаю, «Грязные танцы» с Патриком Суэйзи тоже повлиял, я думаю, на внешнем. И во всех других аспектах, это я говорю сейчас, начиная с внешности, да, которая влияет на моду. Я абсолютно уверен, что фильмы Роберта Редфорда, вот про этих ковбоев, они влияли вот не внешне, а как раз на характер. Да? Мальчишки, которые смотрели вот этот Санденс Кит и Буч Кассиди, приключения их, они ставили себе во главу угла это благородство героев, мужскую дружбу. Это все транслировалось тогда Голливудом. Сейчас меняется многое. Модели поведения уже вряд ли берутся, потому что мы в основном вошли в эпоху комиксов, экранизации комиксов, если говорить о Голливуде. Это в основном Марвел, да, сейчас. И здесь модели поведения героев вряд ли являются доминирующими. Но формирует комиксное сознание у нынешнего поколения. Во-первых, визуализация ставится во главу угла. То есть начиная с компьютерной графики великолепной, да, и спецэффектов. И это поколение теперь мыслит не вербально, а визуально. И я думаю, в этом виноват кинематограф.
То есть вот так глобально он заходит в сознание человека. Да. Но а в итоге что должно получиться? То есть он должен поменяться, в него должны прийти новые творцы, ну там авторы каких-то произведений, потому что он как инструмент, мы сейчас же посмотрели, он хорош.
По он формиру. Работает.
Да, он работает. Но это должно поменяться мировоззрение тех, кто создает, то есть как бы как такового общества. Но как его поменять, если в принципе не закладывается фундамент для этого? То есть и нет. То тогда получается как бы замкнутый круг. То у нас деградация идет развитие через искусство здесь. Или...
Я здесь не пессимист, мне не кажется. Несмотря на свой возраст, я не склонен брюзжать на новшества. И мне кажется, что во главу угла новые творцы, которые приходят, это прежде всего и продюсеры, да, которые предлагают какие-то новые темы, раскрывают новые горизонты, они во главу угла все-таки ставят бокс-офис. Это для любого будет, и продюсера, и режиссера. Успех фильма напрямую отражается в кассовом сборе. То есть в данном случае экономика влияет на творцов. Так, может быть, не было, кстати, в 70-е годы в том же Голливуде, когда снимал Сидни Поллок, Фрэнсис Форд Коппола. Вряд ли Коппола, снимая «Апокалипсис Нау», ориентировался на сборы. Ведь известна история, что для того, чтобы доснять эту картину, он заложил свой дом. У него ничего не осталось. Он лично из своего кармана платил этим вертолетчикам, которые вели боевые действия, где-то он там, война какая-то шла, да, где он снимал на Востоке, в Азии. И они, прилетая с бомбежек, он просто им платил, и они вот сняли эту великую сцену пролета вертолетов под музыку Вагнера, полет Валькирии. Вряд ли он планировал, что он это как-то себе отобьет. Его жена бросила в тот момент, семья развалилась, дом продал, да? Наснимал 300 часов. Это вот как раз случай, как, когда человек искусство ставит во главу угла. 300 часов наснимал, а намонтировать надо было 3. А 300 часов материала. Намонтировал. Бешеный успех. Просто сразу все. И все вернулось, и куча денег. Но он точно не ориентировался на бокс-офис. Сейчас другая ситуация. И именно в силу того, что пришла во главу угла экономика, я как раз склонен смотреть оптимистично, потому что экономика — это все-таки здоровый инструмент регуляции общества, как мне кажется. И когда люди думают, когда что-то они предпринимают, когда они думают о том, насколько это эффективно и сколько на доллар вложения они получат в итоге прибыли, это говорит, во-первых, о здравом смысле, о том, что человек не безнадежен, и он что-то строит. Поэтому я не имею ничего против экономического засилия в искусстве.
То есть люди, которые, тогда я правильно понимаю, что люди, которые как-то следят за экономикой и делают, и включают ее, они, в принципе, и их мировоззрение будет играть в этом роль. Ну, то есть, как они растут, как они воспитываются, как они понимают, какая выгода должна быть, да. создавая съемки. То есть, тогда в целом получается, что не искусство, а экономическая модель может повлиять на искусство.
В данном случае может. Смотрите, скажем, в эпоху Ренессанса, когда искусство не монетизировалось, оно ведь существовало за счет меценатства. То есть некий герцог какого-нибудь города, Флоренции, Рима, Урбино, видел Рафаэля или Леонардо да Винчи, И он приглашал его к себе ко двору, финансировал его полностью, очень щедро платил. И тут рисовал ему лично эту картину, вот за огромный мешок денег. Или расписывал плафон Сикстинской капеллы Микеланджело, потому что ему заказал это какой-то один из римских пап. Тоже за мешок денег. И в данном случае мы видим все равно экономическую модель. Согласны? Просто ее осуществлял один человек. Он мог себе позволить, он столько награбил, да, он захватил со своими кондотьерами пол Италии или всю католическую римскую церковь, что он имел возможность финансировать такой большой проект. Сейчас это делается за счет сборов с людей. Они пришли, билетик купили, поскольку герцогов как бы нет. Ну, может быть, олигархат. Ну, я вот как-то не вижу возможности, что вот богатые люди... Они, конечно, меценаты, продолжают, но так как в Ренессансе уже не будет. Сейчас уже мы все сообща собираем деньги на какой-то большой вот такой проект, как роспись Сикстинской капеллы. Это кинематограф теперь.
Скажите, в чем разница или вот театра и кино? То есть, потому что вы и там да. принимали участие. Вот как вы видите, в чем?
Вы знаете, я могу привести в пример слова Александра Артемовича Дабашьяна. Однажды он мне сказал, в чем разница между кино и театром. Очень коротко сказал. Он сказал так: в кино нам показывают, а в театре мы смотрим. Сейчас поясню его мысль. В кино за счет монтажа и работы камеры, оператора, нам все время делается акцент, точка, куда нам смотреть. Поэтому нам показывают. В театре же вы смотрите на раму сцены. Вы можете выбирать, куда смотреть. Центральный герой, конечно, выходит на авансцену и говорит там монолог, но вы вольны смотреть, что происходит на заднем плане. Там какая-то собачка выбежала, какие-то цветочки рассматривать на заднике вы можете. И в этом смысле у вас, конечно, больше свободы. Вот что имел в виду Дабашьян. Еще раз повторю. В кино вам показывают, в театре вы смотрите.
А вот все равно театр, он же воочию. Вот я здесь, у меня есть некое сопереживание. Хотя, если мы смотреть хороший фильм, это тоже некое сопереживание, которое происходит. Но насколько вот вы видите, вот театр, он может так сделать некую мистерию, вот погрузить. Есть ли такие театры вообще, которые тебя погружают, и ты точно получаешь этот опыт, который они передают вместе с ним? Потому что кино такое, я не могу вам сказать сразу, что вот это, даже сейчас, вот как бы, что оно меня именно вот в мистерию вводит.
Да, то есть, да. Согласен, здесь, конечно, большая разница, и она в пользу театра в данном случае. Если мы говорим о мистерийной природе искусства, оргиастической, да, природе, когда прямо на ваших глазах актер охватывает какой-то трепет, и он вам не просто текст сообщает, а он вам сообщает те глубокие переживания, которые он испытывает по поводу этого текста. Вот же что самое важное, не текст. В кино же не так, конечно. И в театре вы это чувствуете сразу. Когда актера, у него мурашки побежали по коже, вы их не видите, но вы услышите их. В его голосе, в том, как изменилось лицо, как он встал. Что? И это каждый раз одномоментно, сиюминутно. И самое важное, неповторимо. Он не повторит это на следующем спектакле. Он не знает, где был вход. И поэтому, конечно, вы идете как на джазовую импровизацию. Здесь очень много от джаза. Что музыканту вдруг его понесло, и он вдруг начинает делать коленцы, которых не было в предыдущем исполнении. И это-то и есть радость театра, конечно. И мистерийность, о которой вы говорите.
Ну вот я все равно склоняюсь больше к книгам. Ну, потому что книга по-другому открывается перед читателем. То есть, нежели кино, это точно мне вот это показывает. Да. Театр, он меня как-то запускает вот такое некое переживание во мне, и я могу или с этим героем, или с этим. Но я все равно попаду вот в их контекст да. всего. А книга, она с одной стороны вводит в контекст, но с другой стороны она может поднять мои сопереживания, какие-то скрытые, которые были, и я на фоне этого могу по-другому читать произведение. Конечно. Вот как вы видите, вот насколько, ну, во-первых, книга способна поменять человека, вот, и, а с другой стороны, насколько книга, вот у нее есть перспектива, насколько у книги есть перспектива, вот.
В этом смысле у нее как раз огромная перспектива, потому что, в отличие от двух предыдущих искусств, театра и кино, она дает своему реципиенту гораздо больше свободы. Объясню почему. Когда вы читаете книгу не только того человека, который ее написал. Вы читаете свою книгу. Вы опираетесь на свой бэкграунд. у вас какие-то свои ассоциации возникают по поводу каждой сцены и эпизода. Вы переживали что-то подобное? Или вы, наоборот, не переживали ничего подобного, и тогда у вас работает просто любопытство? Это разные модели восприятия возникают, да? В театре же и в кино мы смотрим, и нам показывают то, что транслирует заранее уже режиссер и сценарист. Они придумали за счет музыки, света. Они вас погружают в ту эмоцию, которую им хочется вас погрузить. В литературе не так. Вы вместе с автором всегда соавтор. Вот в чем штука. В театре и в кино нет, вы не соавтор. Вы зритель. Благодарный или неблагодарный, другая история. А в кино же, вернее, в литературе, я думаю, даже если говорить о моих книгах, вот сколько у меня читателей, столько моих повестей. Там одна повесть «Жажда», но я уверен, что каждый в голове строит себе свое. И я даже намеренно иду часто на фигуре умолчания. Хемингуэй, кстати, это понимал. Он первый придумал вот этот принцип айсберга, который позже назвали. Когда не все говорится, желательно даже меньше всего говорить, а остальное доходится на суггестивном уровне, доводится до читателя. Вот этот суггестивный уровень – это результат работы читателя, а не писателя. Вот в чем штука.
То есть здесь как бы включается некая такая иррациональная составляющая.
Да.
То есть,
и тогда... Я как писатель включаю вашу субъективность. Понимаете, да? В то время как в театре и в кино все-таки доминирует объективность предмета.
То есть конкретника, а здесь все-таки то, что дает возможность мне задуматься. То есть,
просто включить ваше воображение.
Включить воображение.
Потому что театр и кино не оставляют пространства для воображения.
Какую роль вообще воображение играет в жизни человека вот в целом?
Огромную, мне кажется. Огромную. Начиная с детства, когда мы фантазируем. Взрослые мы утрачиваем, к сожалению, эту возможность. Но не до конца. Мне кажется, наиболее счастливые люди все-таки могут оперировать воображением.
Ну, то есть, вот все равно говорили сегодня о творчестве и о таком высоком искусстве. Вот такие интересные две вещи. С одной стороны, искусство, а с другой стороны, творчество. Хотя это как бы они пересекаются, но все равно в этом есть какая-то разница.
Что большая такое? Разница. Да. Большая разница между искусством и творчеством. И трудно сказать, в пользу какого из них. Потому что искусство, да, даже само слово искусство означает, ну, несет в себе корень искусный, искушенный, умелый. И арт, да, от там, античного арс, ремесло. То есть умение, любое ремесло, делать табуреты, сундуки. Ренессансные художники, да, тот же Леонардо да Винчи, они не чурались расписывать сундуки, вот эти кассоны. Причем просто для зажиточного крестьянина. Человек деньги принес? Пожалуйста, я тебе разрисую красивый сундук. Это делали даже великие мастера. Творчество же – это самопроизвольный акт, вдохновенный акт прежде всего, не обязательно умелого человека. Это может, когда ребенок сидит и рисует домик с трубой, высунув кончик языка, он находится в творческом процессе. Это не монетизируется. Это является ценностью само по себе, потому что в этот момент человек испытывает, мне кажется, огромное удовлетворение. Искусство в момент своего производства не приносит удовлетворения создателю.
А вот как тогда сделать так, на ваш взгляд, вот развить вот эту творческую нитку, жилку или вот эту канву, чтобы человек всегда в ней хотел? Ну вот, потому что то, что вы говорите, как она вдохновляет творчество, то оно тогда должно вести. Ну, если мы посмотрим, конечно, то не совсем это так. То есть в чем тогда отчасти причина, а второе, как сделать так, чтобы у людей как можно больше было творчества? Или это невозможно, или ограничено какое-то?
Мне кажется, творческое начало заложено у всех. Потому что когда вы идете на кухню, и вы говорите, я сейчас что-то себе приготовлю, интересненькое, все, вы уже в творческом находитесь в контексте. Да? Когда вы думаете, добавлю щепотку вот этого, или а что, если я вот там вот такой алкогольный коктейль себе сделаю? Вы творите вдохновенно, вам это нравится. Понимаете, какая штука? Так что это есть всегда. Другое дело уже у профессионального художника перевести это в состояние искусства. Когда сначала у вас творческий подход, вам нравится сочинять вселенную, вам любопытны персонажи. Вы даже когда пересказываете их продюсеру или режиссеру, вы видите по его глазам, зацепило его или нет. Это пока не искусство. Это чистой воды творчество. А потом, когда все это прошло, вам говорят, хорошо, к такому-то сроку ты мне даешь синопсис, потом посерийный синопсис, потом придет киносъемочная группа, мы тебе назначим художников, и у вас начинается искусство. Приходят профессионалы, приходит Сергей Иванов, великий кинохудожник, и говорит, я тебе построю Сталинград, говорит он Бондарчуку, и строит целый город. Он мне все время рассказывает, что он построил вот этот Сталинград. Это все построено, вот эти все руины, которые мы видим. И это он причем, но он сохраняет творчество, знаете в чем? Тот же Сережа Иванов, он говорит, ты знаешь, у меня там в одном столе, если вот так открыть, стол в разбомбленном здании, если, говорит, тумбочку выдвинуть, там лежит газета за 41-й год. Я говорю, Сережа, так она в кадр не попадает. Он говорит, ничего, я ее туда положил. Вот это элемент бескорыстного творчества, что Сережа Иванов, художник фильма «Сталинград», зачем-то нашел эту газету, которую ни один зритель не увидит, даже артисты не увидят ее, они не открыли этот ящик в момент сцены. Но Сережа положил, он же построил вселенную. И здесь вот его творческий порыв, он вполне себе находит реализацию в искусстве в последующем.
Это такой интересный момент. Скажите, вот как учитель уже, вот как педагог, как вы подходите, или какой талант, или какой-то вот есть у вас способ открыть, во-первых, талант в ученике, да, а второе, вот это, чтобы вот эта искра творческая в нем работала.
Это вот сейчас самый сложный вопрос вы задаете. Потому что, во-первых, мы все воспринимаем талантливое по-разному, и то, что одному из нас может казаться талантливым, другому кажется совершенно невнятицей. Да? То есть человек может. Один человек из нас может очень любить Пелевина, а другой не видит в этом ничего, кроме ерничания. Он говорит, ну, насмехается над всем и вся. А человек с ироничным сознанием, он просто наслаждается этой насмешкой. Он говорит, это безумно талантливо, как он все высмеивает, этот Пелевин, да, потрясающий. Вот. А человек, еще раз повторю, без наклонности к ироничному миросозерцанию, останется равнодушен. И поэтому в подборе студентов здесь мастер каждый вот опирается только на свои эстетические критерии, ощущения и подбирает себе курс вот именно в связи со своим видением художественного пространства.
А вот вы как мастер, собирая курс, получается когда-нибудь вот эти такие курсовые совместные действия, знаете, как когда коллективный разум формирует.
Да. Мы так и работаем. И вот в частности сейчас я дал им задание. В этом семестре я поставил им задание, что мы будем изучать жанр, как пишется жанровая литература. А то, говорю, вы все серьезку хотите писать, реализм. Давайте, говорю, чтобы у вас все-таки кусок хлеба после института был, чтобы вы все-таки могли сесть и написать фантастический роман, исторический роман, приключенческий роман, мелодраму, и вас либо в кино позовут, либо ваши книги станут популярны, как в свое время Дарья Донцова, и вы построите себе гигантский замок, что тоже не так и плохо. И мы вот как раз для жанра я избрал сначала исторический жанр, я им выбрал фрагмент из «Истории государства российского» Николая Михайловича Карамзина, за несколько месяцев до Мамаева побоища, вот встречи Дмитрия Донского и Мамая, двух войск. Там в этот момент начал меняться митрополит, умирал святой Алексий, и надо было посадить другого человека. И Дмитрий Донской начал своего ставленника продвигать, который не имел права на митрополитский сан. Вся церковь возмутилась. Митя его звали. Причем Карамзин пишет, что Митя очаровал Донского внешним видом, красотою, речами и какими-то благостными воззрениями. Ну, обаял. И тот, значит, его начал продвигать. Церковь была против. Константинополь, Византия, был против, потому что они своего уже митрополита прислали. Так Донской его не пустил в Москву, говорит, пусть в Киеве сидит. И тот из Киева шлет какие-то записки, церковь не слушается их. А Донской говорит, митрополитом будет Митяй. Он сделал его своим духовником, печатником, он какую-то печать его носил. И вот только один человек восстал, суздальский епископ Дионисий. Он сказал, нет, он поп, а я епископ. Я не буду попу руку целовать, я епископ. Иерархия не позволяет. Кто он такой? Значит, Донской... А, и он говорит, я поеду, говорит, в Константинополь и пожалуюсь, чтобы его там не утвердили. Дмитрий Донской запирает его в Суздале, охрану ставит, говорит, никуда не поедешь. Тогда тут заручается поддержкой Сергия Радонежского, который в Троице уже известный церковный деятель религиозный, И Сергий Радонежский поручился за Дионисия. Говорит, он не сбежит, князь. Сними охрану. Охрану сняли, Дионисий сбежал. Подставил Сергия Радонежского. Тут слово, как в банке, да, под кредит, поручитель кредита. Короче, история потрясающая. Дальше. Донской сажает Митяя в телегу, дает ему еще 12 телег золота и говорит, езжай в Константинополь, они тебя утвердят. Дай им эти деньги. Ну, взятки везут. Те по дороге встретились с Мамаевым войском. Идет войско воевать. Каким-то образом, Карамзин не пишет, как он, не знает, Мамай его пропустил с 12 телегами золота. Что Митяй пообещал Мамаю? Что будет договариваться насчет того, чтобы битвы не было, да, на Куликовом поле? Что будет его дипломатом? Не знаю. Я это своим студентам даю, эти три страницы. Дальше, что интересно, смотрите. Митяй садится на пароход в Крыму. Ну, какой пароход? Корабль. Это конец 14 века. Там, не знаю, гребли они или под парусами. Я тоже студентам говорю, изучайте историю морского флота. Гребли или паруса? Или вот так ладошками черпали? Не знаю, говорю, изучайте, ресерч делайте. Они садятся на этот корабль, плывут, и, внимание, уже в виду Константинополя Митяй скоропостижно умирает. Заговор на корабле. Кто-то не хотел Митяя. Отравили или просто за борт сбросили? Не знаю. Но тут же возникает две партии на корабле, которые говорят, так, нам возвращаться не надо, митрополит в России нужен. Давайте быстро из окружения Митяя возьмем двух каких-нибудь монахов, одного из них сделаем, скажем, что это он. А его пусть подтвердят. А Митяю Дмитрий Донской дал белые хартии. Это такие документы, на которых стоит его подпись и печать. А текста нет. Можно было дать это в константинопольские банки и дали бы заем огромный под слово Дмитрия Донского. Политически можно было делать заявление. И они берут эти хартии, вытаскивают их из сундучка умершего Митяя, вписывают туда имя одного из этих священников, говорят, теперь вот это, Дмитрий Донской написано, посылаю вот этого человека. А Донской не в курсе. Он далеко в Москве, он готовится к битве. Эти приплывают в Константинополь, на них смотрит патриарх Константинопольский, император византийский. Так, вы кто? Они говорят, мы вот кто, и 12 телег золота. Те говорят, а, вот вы кто, молодцы, что хотите? Они говорят, мы хотим, чтобы вот это был митрополит. Те говорят, мы же вам уже отправили. Не-не-не, мы этого хотим. Видите, Дмитрий Донской хочет. Те говорят, ну ладно, 12 телег золота. Окей. Подписали. Человека утверждают на митрополию, он возвращается в Москву, приходит Дмитрию Донскому, тот говорит, так, я не понял. Где Митяй? Они говорят, так умер. А ты кто? Он говорит, я теперь митрополит. Да ну, сказал Донской. Всех в тюрьму накал, голову всем порубил. Выписал из Киева того старого, которого прислали византийцы. И с большим восторгом, как пишет Карамзин, встретил его в Москве с помпой и пошел сражаться с Мамаем. Это всего в трех страницах. Я когда это прочитал, я думаю, ничего себе, это тритмент голливудского блокбастера исторического. Просто трон, как это, «Игра престолов», да? Вот этот сериал. Ну, вот один в один. Причем масса персонажей, масса мотивации у всех, да все что-то хотят, кого-то отравили, кого-то отправили, самозванцы приехали. На что рассчитывали, я не знаю. Дмитрий Донской всех казнил. Я студентам даю вот эти три страницы и говорю, выбирайте любой эпизод. Вот вы спросили, я так долго отвечаю. Выбирайте любой эпизод и пишите мне короткий рассказ. От лица кого хотите. От лица Митяя, Донского, Дионисия Суздальского, Сергия Радонежского. Холопа их, введите любовную линию, дайте мне другие мотивации. Выбирайте любой кусок из этой истории. На корабле у вас действие будет происходить, где его убивают. Или с Мамаем встреча, да, что он ему пообещал, почему пропустили с золотом. Татары не отняли 12 телег золота, пропустили. Я говорю, выбирайте любой кусок и присылайте мне свою фабулу. Вот у меня вчера был семинар дистанционный. Они мне, вот их 15 человек, они прислали мне свои фабулы, короткий план. Все истории разные. Все взяты из разных вот этих кусочков этих полутора-двух страниц. В итоге это и есть тот самый коллективный разум. Они предлагают свои интерпретации каждому событию. Убийству Митяя, мотивации Донского, почему он полюбил Митяя, почему Дионисий обманул Сергия Радонежского. Там даже одна девочка придумала, что это Радонежский придумал, чтобы Дионисий убежал. Что он сказал, я скажу, что я за тебя поручусь, а ты беги, и Митяя тогда не будет на митрополии. А потом деланно возмутился. Как? Он не сдержал мое поручительство. Вот. То есть даже такая интерпретация уже есть. Работает коллективный разум. Более того, я им уже пообещал вчера, я сказал, если тексты будут достойные, я соберу и напечатаю это в книге. То есть будет идти первые три страницы Карамзина, а потом ваши интерпретации.
Ну да, интересно такое. Да, и интересно особенно, как история, которая, как бы, и можно сказать, не история, но ложится и рассказывается как некий формат разных, может быть, причинно-следственных связей. Да. То есть вот как бы, как это?
И причем это? Много политики. И политики, похожие на современную. Человек отправлен за границу, там отравлен. Тут много аллюзий возникает.
Такое, кажется, не политический, но на если так, да, очень.
И воля Дмитрия Донского очень похожа на волю нынешних политиков, когда они говорят: нельзя, но надо. Им говорят: нельзя, по канону нельзя церкви. А Дмитрий Донской говорит: но мне надо. Надо, изменим канон, перепишем конституцию. Ничего не меняется.
А интересно, почему?
Почему ничего не меняется? Потому что человек в основе своей не меняется. Соблазны все те же, мотивации все те же, и мы все так же падаем жертвами этих соблазнов. Все время одно и то же.
То есть мы не растем тогда, получается? Вот мы как бы внешне, вдруг не в хижинах сейчас сидим.
Слава Богу, да. Технологически очень растем.
Да, а вот как бы внутренне...
Это развитие очень медленное. Оно есть. Мы все-таки живем не в людоедские времена. Все-таки вот то, что пишет Карамзин, там жизнь человеческая не стоила ничего. На щелчок пальца голову отрубали. За какие-то глупые провинности. Не понравился боярин. На кол. Вообще легко. Татары пришли, просто всех, всю Рязань сожгли. Княгиня спрыгнула с колокольни. С маленьким годовалым ребенком. С годовалым ребенком обняла его и спрыгнула. Потому что о ней шла слава, что она очень красива. И тысячник татар шел специально за ней. И она знала свою участь. Что ей не жить. Поэтому. Вот, и в этом смысле мы живем все-таки не в людоедские времена. Княгини, слава богу, не выпрыгивают из окон с детьми на руках.
Интересно. К чему все должно прийти? Должен ли расти, вот с вашей точки зрения, человек вырасти как-то, где уже будет какое-то другое общество?
Я очень рассчитываю на это. Это медленный процесс, но мне кажется, мы меняемся.
А вот какое оно должно быть? Вот хотя бы вот просто пару
форматов. Оно должно быть вот такое, как в Швейцарии, то, о чем мы говорили с вами до эфира, что вот человек оставил мопед, и на нем стоит рюкзак, и его никто не ворует. Человек ушел в кафе, сидит, кофе пьет, а рюкзак не берут, знаете, по какой причине? Он не твой. Вот когда мы добьемся, вернее, подойдем к этому, что мы не берем чужого, даже когда нам за это ничего не будет, даже когда закон не накажет нас, мы просто не возьмем, потому что нам не разрешили, нам не позволили это.
Ну, потому что это просто не наше.
Потому что это не мое. Я возьму свое, а не мое не буду брать. Или если мне это захочется, я спрошу, не мог ли бы ты мне дать? А человек говорит, ну возьми. Или он говорит, нет, не могу. И тогда диалог закончен.
Ну, тогда здесь получается вот это вот научиться правильно понимать свое. Да? Вот,
тоже важно.
Очень ценить свое.
Конечно. Да.
Вот, тогда не будет, наверное, возникать вот этих плагиата, вот этой формы, когда один создал, другой использовал, то есть и тому подобное.
Это соблазн, да.
Да, вот эти всякие формы. Но как вы видите, тогда, какую роль играет вот в этом формировании вот этого человека искусство? Вот
огромное.
Вот это творчество.
Да. Огромное. Момент. Потому что в тот момент, когда человек испытывает творческий подъем, о котором мы с вами говорили чуть ранее, он в этот момент, как бы сказать, не мотивирован в плане корысти. У него нет выгоды. У него нет той самой экономической составляющей, о которой мы говорили еще раньше. Он работает просто потому, что получает удовольствие от этого процесса. И в этом смысле как раз искусство и творчество, оно сильно облагораживает человека.
То есть тогда что должно быть, например, в педагогике? Я имею в виду сейчас не в педагогике, когда я уже выбрал, например, профессию в ту или иную, а вот в обычной школе, в детском садике. То есть вот что нужно закладывать? Потому что понятно, что там может быть процента 3-5 это настоящие там актеры, писатели, да. И так далее. Но 3-5 это мало по сравнению с 100%. А когда вы говорите, что творческий импульс находится везде, в любом,
да, у каждого из нас,
то тогда мы его должны каким-то образом, вот, будучи обычным педагогом в школе, но лелеять.
Да, обязательно. И в этом смысле нам нужны любительские объединения. Вот как раньше были театры-студии при ДК, например, да? люди ходили туда после работы. Своя специальность у них была, они были педагоги, повара, инженеры. Я сам вот школу таких театров-студий прошел. Это когда вы занимаетесь творчеством, действительно, бескорыстно абсолютно. Потому что вам нравится быть с этими людьми. Вам нравится процесс, в результате которого вы становитесь немного лучше. Вы узнаете что-то новое, информативное. Вы узнаете новый текст Чехова, Горького, Шекспира. Вы свой кристалл, который в вас Господь вдвинул, вы этот кристалл немножечко огранили. Понимаете?
Это интересно, что любительские творческие коллективы, то, что еще в СССР, да. Вот она как бы закладывалась как такой как фундамент. Ты мог всегда прийти в колхозе и начать вот, что-то либо.
Например,
делать.
Петь в хоре. Ага, да. Прекрасно. Идти в кружок по ИЗО, так это называлось.
Да.
Я ходил, знаете, в какой кружок? И большое удовольствие от этого получал. Это назывался во Дворце пионеров в городе Иркутске клуб «Шуруп». Надо мной смеялся мой дядька. Говорил, о, шурупист идет. Я был шуруппист. Мы знаете, что делали? Мы собирали конструкторы. Помните, в советском детстве были конструкторы, вот эти металлические, с такими железненькими пластиночками, и там можно было робота сделать, самолет. Поскольку удовольствие было дорогое, и ты дома у себя не мог иметь 5 коробок, 10, то ты идешь в этот клуб «Шуруп», а там их 50 различных наборов конструкторов. И мы сидели, все это делали. Я вот за такое творчество. В данном случае это инженерное творчество. И это прекрасное любительство. Вот эта аматерщина, да? Вот эти аматеры, я их обожаю. Я как раз и давно говорю об этом, кстати, что надо вообще закрыть профессиональные театры. Они не нужны. Нам нужны любительские театры.
Вот, еще хотел бы к литературе. Вот, русский человек, он чем-то все равно отличим, ну, от поляка, каждая нация есть имеет, что-то, да, свое. Свои, вот, свои. Скажите, вот как ваша литература, которая переведена на несколько языков, да, как она воспринимается? Воспринимается ли она, ну, вот, как вы и закладывали мысль, или она как-то интерпретируется? Ну, то есть, вот...
Вы знаете, вот у меня есть два примера возникло, ага, как русский воспринял и как француз, например, воспринял. Мы записывали радиоспектакль «По моей жажде», и его читал Константин Хабенский. И, значит, на радио он записывает это все. Я пришел, как автор сижу, мы о чем-то поговорили. Он меня спросил, как вот это место ты трактуешь, вот это. И дальше он начал записывать у микрофона. Потом был перерыв, мы вышли покурить, стояли в курилке с Константином Юрьевичем. И он мне сказал, так, ни о чем не говорили. И вдруг он сказал, ты про меня книгу написал. Я не стал уточнять, в каком отношении, может быть, там какие-то темы с отцом, там у меня сложные отношения у героя с отцом. Потому что боевого опыта явно нет у Константина Юрьевича Хабенского, он не воевал, а у меня ребята воевали, мои герои. Ну вот он сказал, ты про меня книгу написал. Хорошо, я оценил это как комплимент и пошел дальше. Потом я приезжаю во Францию, Британь, небольшой городок Сен-Мало. Там большой книжный фестиваль в этом маленьком городе, в замке. Проходит фестиваль именно иностранной литературы, то есть, которые выходят на французском языке во Франции, но пишут авторы со всего мира, не французская литература. И вот, значит, я приехал, и вот так вот со мной разговаривает французское телевидение местное, бретонское. Мы на улице встали, живописный замок какой-то, значит, мощеная улочка. Я что-то рассказываю по-английски про свою жажду. И вдруг в кадр входит человек и хлопает меня по плечу. Они останавливают съемку. Человек такой в дредах, нетрезвый, такой лохматый какой-то, и говорит, мистер Геласимов. Я говорю, да. Он говорит, а он на плохом английском говорит мне, I have a document for you. У меня есть для вас документ. Я говорю, окей. Эти журналисты говорят, выгоните его из кадра. Я говорю, подождите, человек же пришел. Я говорю, откуда вы? Он говорит, я из Бордо приехал. Я говорю, вы из Бордо приехали специально, чтобы меня найти на улице. Откуда вы знали, что я буду вот здесь стоять? Он говорит, it was an option. Была такая опция. Ну, не трезвый человек, но очень обаятельный. И мы, значит, стоим вот тут под камерами, и он вынимает из сумки рисованную книгу, комиксы. Я начинаю ее листать и вижу, что он полностью нарисовал мою жажду. Мою повесть «Жажда» он нарисовал в картинках. Я говорю, брат, а как так, а зачем? А он говорит, ты знаешь, ты про меня книгу написал. И он говорит ту же реплику, что Костя Хабенский, Константин Юрьевич. Ты про меня книгу написал? Я говорю, в каком смысле? Вот его я спросил, я постеснялся спросить Хабенского. Его я спросил, говорю, а в каком смысле? Он говорит, Ну, у тебя герой художник рисует, и я художник, я рисую. У тебя герой воевал в Чечне, я воевал в Сербии. И у меня с отцом, говорит, такие же проблемы. Я вот поэтому нарисовал.
Знаете, интересно, мы обратно вернулись к тому, что книга, она для каждого выстраивает свой.
Да. Они оба претендовали на свое авторство. Понимаете, да? На то, что этот персонаж является ими. И Константин Хабенский, и этот парень. У меня дома этот комикс так и лежит. Я фамилию запамятовал этого человека.
Всегда человек растет. Ну, то есть, вот он с детства, мы растем, там этапы, возраст проходим, различный опыт нарабатываем, навыки приобретаем. То есть, потом как-то пробуем этим делиться. Но нельзя сказать, что человек, получая навык, развивается. Или можно сказать, что получая навык, вот он развивается, становится там ремесленником, там ремесло получает, но не становится творцом. Вот, вот как на ваш взгляд, как вообще вот, человек развивается, вот именно вот с точки зрения развития, с точки зрения развития личности?
Личность.
Да, вот именно как, посредством чего? То есть вот он же попадает все равно в некую среду. Он где-то оказался, и как вот в этой среде ему прорасти, в частности, эту среду, вот прорасти. Вот. Я, знаете, почему этот вопрос задаю? Он в контексте вашего сегодняшнего выступления, когда вы говорили о своем мастере и сказали, а я сделал по-другому, то есть я пророс. Ну, это примерно звучало вот в такой ноте, потому что у меня, и вот что нужно сделать для того, чтобы прорасти там, где я оказываюсь, потому что если сейчас посмотреть, все есть.
Да.
Но как через это прорасти и сделать что-то новое вот в этом ключе? Здесь должен быть алгоритм, механизм, форма, готовность. Не знаю, вот как вы смотрите на эту точку?
Вы знаете, я вот наблюдаю за своими внуками, им сейчас по 2 года, и основная проблема, с которой они сталкиваются сейчас, вот в коммуникации, и в своем развитии, и во взаимодействии с социумом, это солипсизм. То есть человек склонен считать весь мир отражением своего субъективного восприятия. То есть он находится в центре этой Солнечной системы, и все остальные планеты, включая родителей, бабушек, дедушек, двоюродных братьев, просто вращаются на орбите меня. Так считает мой внук Федя. Это прям видно. Но мы же тоже не твари бессловесные, и мы взаимодействуем с ним, и так или иначе ограничиваем этот солипсизм. Мы постепенно приводим его к мысли, что и приведем в итоге, что он не является центром Вселенной. Что каждый из нас – независимый центр Вселенной. Вселенных много. Вот мне кажется, в развитии самое главное и самое сложное, которое мы делаем, это вот в 2 года, это выйти из скорлупы солипсизма. Но, к сожалению, некоторые до 60 лет остаются в ней. Я знавал 73-летних джентльменов, находящихся в этом восприятии действительности. Что мир является отражением моего субъективного восприятия мира. И все. Я всегда прав. Вот. И в этом смысле мне казалось, что когда я отрешился от подхода своего мастера в педагогике, я преодолел некоторую болезнь солипсизма. То есть я стал воспринимать и своих учеников в том числе как самостоятельные и такие же правомочные личности, как я. Несмотря на разницу в опыте, в умениях, в навыках и так далее. Мне кажется, вот это основная проблема в развитии человека.
Скажите, вот вы сейчас в данный момент, будучи уже известным мастером, вы вот чему учитесь? Есть что-то, что вы... Вот достигнув, но понимаете, что вот этому
вот
мне
это
нужно.
Умею, да.
Вот это я хочу научиться. Вот этому мне нужно.
Да. Прежде всего, я, ничтоже сумнявшийся, все время пытаюсь понять молодое поколение. Потому что какое-то время у меня было высокомерие по отношению к ним. Скажем, ну, до 35 лет. Вот в 35-летнем возрасте я еще был высокомерен по отношению к молодежи. Я считал, что они не столь профессиональны, как я, не владеют теми навыками, какими владею я. Следовательно, их мнение не столь релевантно и значимо для меня. Вот. А позже, когда я вот уже все дальше уходил от них и все менее слышал их голоса, потому что звуки-то я слышу, они их издают, но семантики не улавливал, послания их не улавливал, И вот этот момент, когда возник, я почувствовал, что я что ли оглох. Я подумал, что-то у меня с ушами, да, с моим слуховым аппаратом не то. И вот это мне захотелось этот слуховой аппарат подкорректировать. И я начал пристально вот прямо к ним, потому что вот с моими собственными детьми я этого не сделал. Они выросли, я их не понял, они какой-то рэп какой-то слушали, мне казалось так, дурацкие звуки. И все, я себе сказал, дурацкие звуки. Это не Битлз, не Deep Purple, не Бетховен, не Бах. То есть это и не классика, и не рок-н-ролл, непонятно что, значит неправильное. Вот такое было у меня ощущение в 35 лет. Потом прошло вот какое-то время, и я, вот сейчас я перед своими 30-летними уже детьми каюсь, что я тогда это пропустил. Но мне помогли мои студенты, которым 18. Я вот начал выстраивать свои вопросы, задавать им, потому что я их не понимал, не понимал их юмора, не понимал их способа оценки действительности, взаимодействия с миром, не понимал, потому что другое все, другие интерфейсы. И поняв, ну я надеюсь, что я что-то понял, я начал эти интерфейсы настраивать на своем корабле. Вот это то, чему я учусь.
То есть это некая такая коммуникация, выстраивание, да, вот комьюнити?
Потому что все-таки к 35-40 годам мы очень закостеневаем. Вот прямо наши внутренние суставы не гнутся, там уже столько солей отложилось. Понимаете, они скрипят. И чаще всего большинство машет рукой на это и говорит, все равно в наше время было лучше, мы молодцы, трава была зеленее, мы слушали группу «Веросы», и песняры, да?
Все, да?
И все, а ваша дурацкая музыка никому не нужна.
Вот, скажите, повлияли ли какие-то герои вот в вашей жизни? Появлялся ли какой-то герой, который задавал вам тенденцию, пример, форму? И, исследовав сейчас молодежь, видите ли, есть ли у них какой-то герой или какой-то, вот если так немножко анализ провести, который их драйвит, они являются, то есть они? Или они какие-то, ну, на самом деле, другие?
Я понял вопрос. У меня были герои, да, их, пожалуй, было два. Один литературный, другой из жизни. Литературный — это был герой книги «Как закалила сталь» Павка Корчагин. Вот в детстве, моя юность, да, она проходила в таком романтическом ключе. Противостояние всему и вся, да. Вот надо строить узкоколейку, я буду, я тут сдохну, но я построю. Да. Упрямство такое дикое, да, вот это корчагинское. Надо в атаку идти, я погибну, но вы тоже. Да? Мысль такая была. Вы тоже, и у вас будет больше погибших. Вот, вот это вот, скажем, такое оргиастическое отношение к жизни, да, нерасчетливое, бурное, оно мне нравилось, оно сильно импонировало. Мне нравилось вот в фильме про Корчагина, как лава разворачивается, конная, да, сверкают шашки, и они кричат «даешь!» и мчатся за свою правду биться против богатых. Мне это импонировало, потому что я себя тогда, да и сейчас, в общем-то, все-таки ассоциирую не с богатыми. Зона моего сочувствия с теми, кто слаб. И там был именно бунт слабых, да? Вот они собрались, сели на коней, взяли шашки и начали рубить белых. Вот, и со временем этот романтизм, конечно, подвергается некоторому анализу, да, и, естественно, он отходит на второй план. Но у меня возник образ человека, на который я ориентировался из живой жизни, и не менее романтичный он все-таки оказался, это Иосиф Бродский. И нравилось мне, помимо его невероятных стихов, невероятной силы, которые меня захватили в 80-е еще годы, в конце 80-х, мне нравилось его жизненное поведение, вот эта бескомпромиссность. То есть человек бросает школу, не доучивается в средней школе, да, потому что ему не нравятся портреты Ленина на стенах. Или филенка. Он говорит, везде филенка, эта филенка прошла через наши мозги, пишет он в своем эссе «Набережная неисцелима». Ну вот эта филеночка советская, помните, в поликлиниках везде. Он говорит, я не мог ее терпеть в школе, поэтому ушел там в 7-м классе, в 8-м. Он идет куда-то в геологические экспедиции устраивается, в морге работает санитаром. То есть стоит против всего мира, против истеблишмента. Все одноклассники поступают в университеты, он нет. Он говорит, а мне не надо. Да? Мне нравилась вот эта вот его несговорчивость, скажем так. И которое, это упрямство проявилось у него и в синтаксисе. И он часто повторяет. Ветрено, сыро, темно и ветрено. Он настаивает, понимаете, да? Ветрено, сыро, темно и ветрено второй строчкой. Это такое прям синтаксическое упрямство, это характер. Мне это очень импонировало. Его несговорчивость с властями, настаивание на своей позиции, вот я буду так и все. Поэтому вот для меня он долгое время был ориентиром и остается во многом, да. Сейчас, правда, очень много тенденций дискредитировать его поведение, но все мы люди. А у нынешней молодежи, мне кажется, это изменилось, они больше не ищут героев. Это происходит в связи с атомизацией вообще всех процессов. Все после изобретения интернета воцарилась всеобщая атомизация. То есть исчезают центры авторитетов, больше нет, вот уже и Оскар не Оскар, он не является мерилом, да, всего и вся. Уже вполне себе маленькие фестивали могут показывать фильмы получше, чем оскаровские лауреаты. И все спокойно к этому относятся. Да? То есть вот произошла атомизация процессов. Ушли центры, на которые мы все ориентировались. Там неделя высокой моды в Париже. Все, все едем в Париж. Сейчас такого нет. И у молодежи, у нынешней, во всяком случае, у моих студентов, я тоже не вижу. Они могут симпатизировать какому-то персонажу из массовой культуры. Там, кто-то может говорить, мой герой там Дудь, Юрий Дудь. Но я думаю, они симпатизируют больше его успеху. Это просто амбиции. Нежели модель поведения, на которую они ориентируются, вот как мы говорили о Павке Корчагине или о Иосифе Бродском. В этом смысле для них авторитетов нет, и, возможно, это хорошо.
То есть не совсем им важно сейчас, вот, если я правильно понимаю, как бы мировоззрение, то, чем живет человек. Ну, то есть вот, нам же все равно, например, если мы говорим о ком-то, кто что-то сделал, то нам отчасти интересно, почему он картину написал, какое его мировоззрение. Ну, то есть что он хотел этим сказать. Ну, да. То в данном случае, например, там, если мы говорим про Дудь, то тогда получается, что не совсем его мировоззрение важно, а важно просто его успех. Это именно что разные, да, вот эти формы.
Но потом... это происходит потому, что мы живем сейчас в эпоху поклонения успеху. У нас сейчас такое время, когда успех является мерилом ценности человеческой жизни. То есть мы пришли в итоге к американской модели. Ну, они ее, в общем, всему миру навязали, и в итоге она, вот эта пошлая довольно модель, она победила. Они говорят так: «If you're so clever, show me your money». Если ты такой умный, покажи мне свои деньги. Вот так. Это такая классическая формулировка американского, ну, вообще отношения к жизни. И она у нас уже прижилась. И в том числе, я думаю, у молодежи.
То есть мы обратно возвращаемся к тому, что экономика меняет творчество, меняет искусство. И в то же время экономика – это как некая мерила, которая, в принципе, должна правильно мерить. Ну, вот, ну по идее, она должна правильно мерить.
Но мы же понимаем с вами, что обществом движет бизнес. Бизнес-интересы движут нами. Всеми. От глобальных корпораций до просто бухгалтера, который идет к себе на работу в маленькой компании. Нами движут бизнес-интересы. Они нас мотивируют, они заставляют нас быть талантливыми, добиваться, стремиться и так далее. Это в любом случае важный мотив. Поэтому я думаю, сейчас бизнес-ориентированное сообщество наше с вами, и молодежь, она вот, я думаю, это учитывает.
Тогда получается, что в принципе то, чем сейчас занимается и в частности ПИР, и вот практики, которые применяют, они занимаются корпоративным обучением. То есть когда бизнес начинает быть образованным, воспитанным, то есть он начинает задавать вот эту политику и культуре, искусству и потреблению.
Конечно.
То есть вот как такового. Конечно. Может быть, в этом есть некий выход, потому что до этого это было маленькое количество людей, которые относились к искусству и к творчеству. Ну, то есть это была некая элита,
да.
Ну, вот там, это элитарное сообщество, и ты мог...
Вот вы сейчас правильно говорите, нынешней молодежи чуждо совершенно элитарное мышление. Элитарность мышления закончена. Вот мы последнее поколение, для которого элита была важным словом. И я, в общем-то, не против.
Тогда выходит коллективное, но уже какое-то общее, и оно не обязательно должно быть высокое-низкое, ну, то есть с оценочных...
Уходят оценочные категории. Выходят категории здравого смысла, которые, кстати, и несет бизнес. То есть зачем мы это делаем, с какой целью, и что мы получим в итоге?
И тогда в результате получится качество, ну, то
да.
есть хоть как. Качество продукта, качество фильма.
Совершенно верно. Качество жизни.
Качество жизни.
Поэтому я вот, еще раз вам повторю, я не брежу на нынешнюю молодежь. Мне кажется, у них очень интересные перспективы, у этого поколения. Если мы доживем, мы еще удивимся тому, как они устроят нашу с вами жизнь, наше государство и нашу планету. Я очень на них надеюсь.
Интересно же все равно, что их развитие, их менталитета, их мировоззрение...
Мы сейчас с вами говорим, как об инопланетянах, обратите внимание.
Да, согласен. Смешно.
Смешно, да. Но, тем не менее, мы как бы верим в это. Ну, то есть, потому что это как бы это что-то другое, новое, которое мы...
Но они же в каком-то смысле пришельцы. Они когда родились, вот они и пришельцы. Они пришли. Они пришельцы.
Ну, отчасти мы все равно влияем на то, что происходит с ними. Ну, то есть, мы как бы соучастники того.
Во-первых, ответственность несем. Во-вторых, мы соучастники. Все равно мы соучастники этого преступления, называемого жизнь.
Интересно, сегодня получилось, когда вы сказали, что элита ушла, ну вот элита ушла, элитарность мышления, да, то что осталось? Ну вот как бы, что тогда осталось? Обычно мы всегда верим, вот то, что говорили там Владимиру Владимировичу, ну там Петру Первому, ну и вот мы верили. А сейчас, когда, если этого нет, ну вот, если этого, то что есть? Вот это, какая же эта модель тогда взаимодействия, если нету того, кто ведет? То есть, если нет мастера, ну, например, который,
нет лидера.
То есть, что тогда, вот, на ваш взгляд?
Запрос на лидера действительно уходит. Я прям вижу это по своим студентам. И по их отношению, прежде всего, ко мне. То есть, если мы относились к своему мастеру как к божеству, то они со мной общаются как с партнером. Хотя я старше их родителей. Они мне с полным уважением и так далее, Андрей Валерьевич, но они оспаривают мои суждения. Они говорят, а вот здесь мы не согласны, у нас есть вот другое. Это как раз результат этой самой атомизации, отказа от элитарности мышления, отказа от преклонения перед авторитетом и, как очень позитивный результат, отказ от снобизма. В итоге общество выйдет из ситуации, описанной Теккереем, «Ярмарка тщеславия». Мы больше не будем жить в обществе снобов. Вот как минимум это уже очень большой результат, которого они добьются. И они могут взаимодействовать друг с другом уже не с позиции «я выше, а ты ниже». У них уже не будет пристройки, как в театре, знаете, когда учат на первых порах. Пристройка сверху, одного персонажа к другому, пристройка снизу, заискивающая, пристройка на уровне. Мы с тобой равны друг другу. Вот теперь осталась только эта пристройка. Вот если вы спрашиваете, что осталось, две театральные пристройки сверху и снизу исчезли. Я счастлив.
Вот так это интересно. Ну, то есть жизнь по-другому развернется.
Да. Они говорят, как все, и со мной говорят, как равные с равным. Несмотря на то, что им 18 лет, а мне 54. Они говорят, интересно, что ты нам говоришь. А, вот так? Я говорю, да. А это? А, да. А вот с этим мы не согласны. Я говорю, ваше право.
Что бы вы пожелали вот, жизни, знаете, вот такой иррациональной ее составляющей? Вот не рациональному того, чего мы видим, а вот иррациональному того, чего как бы еще нет. Вот то, что вы тому, что вы говорили, вот родилось во мне вот то, что не смогло, я не смог удержать, и я написал этот первый рассказ. Вот этому. Вот что бы вот именно этому вы пожелали?
Я бы пожелал, чтобы мы как можно больше, как можно чаще поддавались импульсу. Это да. Он, порыв зачастую приводит нас в неправильное место, и результат ошибок бывает ужасающим, разрушительным. Но опыт, который мы извлекаем из этих ошибок, если мы правильно его восприняли, окажется гораздо более ценным, чем поражение, которое мы понесли. И мы уйдем из этого мира, а мы уйдем из него, это как дано, априори. Мы уйдем из этого мира в ином состоянии. В этом и есть суть человека. Вы приходите в мир в одном состоянии, в солипсическом, душа в коконе, а уходите, если вы правильно все сделали, в другом состоянии, с опытом поражений. И, кстати, опыт поражений гораздо более важен, чем опыт побед. Вот чего бы я желал. Поддаваться импульсу, пускай даже дурацкому. Хочется напиться, напейся.
Это интересный такой момент. мы сегодня открытие уже были как раз на самом начале, что мы две таких грани, ну, вообще мы с театра начали, с вашего выступления, но интересные две грани. Марк сначала говорит, давайте почтем всех минуты молчания, да. А потом он говорит, слушай, давайте наградим.
Ну, вот, да. Тоже, да. Контраст.
Это контраст глобальный, то есть вот как бы, потому что не было послесловия, и это очень мощно. Вот вы говорите, что мы все уйдем, да, вот как вы вообще к этому относитесь? Вот к этому уходу. Готовитесь вы, смотрите или просто отбрасываете, мол, это не сейчас?
Нет, нет, я не отбрасываю ни в коем случае. Я думаю, что я каждый день думаю о смерти. И на дню не один раз, много раз.
А что вызывает? Почему?
Мысль о смерти меня радует.
Чем? Что не надо больше ничего делать?
Ну, она меня освобождает. Она освобождает меня от страхов, от зажимов, от того, что, ах, у меня вот это может не получится. Я говорю, ты умрешь, дружище. Что ты паришься? И я говорю, а, ну да, и я это делаю. И это получается. Это самый суперский аутотренинг. Ты говоришь себе, дружище, ты умрешь. Ой, правда, чего я беспокоюсь? Я туда не успел, сюда не успел. Я премию не получил крупную. Ты бог с ней. Это, поверьте мне, лучший способ освободиться от всех своих проблем. И спокойно трудиться с достоинством. И наслаждаться жизнью, что ты жив. Я обожаю мысль о смерти, она мне очень нравится. Я не пугаюсь, нет. Я не сразу к этому пришел, это был долгий путь. Я задыхался от страха, представляя, что меня не будет. Я покрывался испариной при мысли об этом. Но сейчас... Окей. То есть мысль такая, как бы. Это может быть... Я не боюсь летать самолетом. Но упадет и упадет. Значит, сейчас надо.
Ну да, это может этап возраста, ну то есть, например, в 30 по одному думаешь, в 40 по другому, в 50 по другому, в 60, в 70.
Конечно, ну и потом, у меня есть как бы твердое ощущение, вернее даже физическое понимание, что согласно закону Ньютона, ничто не берется из ничего. Знаете закон сохранения энергии? Ньютоновский. То есть и ничто, энергия не исчезает, она просто переходит в другую форму. В этом смысле он абсолютно доказал бессмертие. То есть я же ниоткуда взялся. Меня до даты моего рождения и часа моего рождения здесь, в физическом теле, не существовало. Это не означает, что я не существовал где-то еще. И это не означает, что после даты моей смерти я не буду существовать где-то еще. Следовательно, я прихожу к выводу, бессмертие возможно. И оно меня греет.
Знаете, это хорошее начало любой другой повести, рассказа, формы или фэнтези, то, что можно делать. Что там, что здесь, дать вот эту свободу.
Конечно. Во-первых, тут вот я говорил о том, что мысль о смерти приносит свободу. Во-вторых, в ней там колоссальный есть элемент любопытства. А что будет? Как писал Толстой где-то в дневниках. Все спрашиваете и спрашиваете про смерть. Вот умрете и узнаете, и не будете больше спрашивать. И не будете больше спрашивать. Обожаю Льва Николаевича за такие максимы. Вот умрете и узнаете. И вот этот момент, да, что я буду умирать, и я наконец, а так вот оно, да? Или, ах, так ничего нет. Но наконец-то любопытство будет удовлетворено, и то, что так долго зудит, перестанет чесаться. В этом смысле.
И в этом что-то есть.
Конечно, но наконец-то ты утолишь свою жажду знания. Ты лично утолишь, не тебе расскажут, а ты узнаешь.
Вот в этом, наверное, есть форма, когда мы входим в жизнь для того, чтобы узнать, что такое жизнь, чтобы научиться жить и выйти из жизни. Ну, то есть вот такая целая, вот это вот учитель-ученик, когда жизнь становится тебе ученик-учителем, для того, чтобы ты научился жить и, уходя из жизни, воспринял это как следующий, не знаю, этап, момент,
конечно,
формат.
Понимаете, это как... Ну, как футбольный матч. То есть вот мы знаем, что он 2 по 45. Тайм 45 минут и тайм 45 минут. 15 минут перерыва. Все, матч окончен. А кто-то проведет его на скамейке запасных. Вот, следовательно, задача-то очень простая. Выйти на поле. А если забил гол, вообще красавец. А если спас свои ворота, защитил от пенальти. Молодец, дружище, ты жил. Но через полтора часа будет финальный свисток.
И как ты к этому финальному свистку отнесешься, зависит уже...
Тебе все равно придется уйти с поля. Все, стадион опустеет. Трибуны покинутся людьми.
Хотя смешно, конечно, но ведь мы в общем маленькой форме, мы каждый день, засыпая, это происходит.
Совершенно верно. Это у кого? У Мопассана, по-моему, да? «Сон – маленький брат смерти». Что-то... У кого-то вот была такая формулировка? Или «маленькая сестра смерти»?
Это тренировка такая, когда ты понимаешь,
да. Что... Поэтому страха же и нет, потому что когда я засыпаю, я же получаю удовольствие. Я устал. Я ложусь спать, я смежаю веки, и это приятно. Я точно гарантирую, это приятно. Ну, если вас не мучает бессонница.
Спасибо огромное. Да, то есть, я думаю, у нас с вами получился такой интересный разговор в ключе, как все-таки искусство творчества и особенно мысль из того человека, который относится к искусству и к творчеству, формирует будущее и формирует отношение к жизни.
Про творчество, про культуру, про сознание, про интерес, про вдохновение, про эмоции.
Про развитие. С Николаем Данном.